Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» украинская писательница Оксана Забушко.
Музыкальная жизнь Киева конца 60-х, до начала репрессий и наступления этой самой вот темной ночи Щербичины, она отличалась, в общем, живостью и пестротой необыкновенной. Концерты музыки, ранее не звучавшие в публичном пространстве, они обретали всегда отчетливо и такой политически протестный характер. Там кричали еще не «Браво», а «Слава», как во времена Украинской Народной Республики в 1918-м. Тот концерт, о котором я помню, там в программу впервые были включены номера из ранее никогда не исполнявшейся украинской духовной музыки.
Оксана Забушко во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других воспоминаний. В разделе «Воспоминания» речь пойдет о 60-х годах минувшего столетия. Рассказывают киевляне, литератор Мирон Петровский, художница Ирина Вышеславская и филолог Арнольд Лисовой. Их записала Ирина Колесникова.
Передо мной черно-белая фотография. Киев, лето 1963 года. В кабриолете с откинутым верхом сидят жених и невеста. Поколение романтиков. 60-е.
Хронологически 60-е годы не совпадают с календарем. Они начались вскоре после 20-го съезда венгерским восстанием 56-го года и, в сущности, закончились вступлением доблестных советских войск в Чехословакию в августе 68-го года.
Вспоминает киевлянин Мирон Семенович Петровский, литературовед.
По странному совпадению, буквально в те самые дни, когда Никита Сергеевич Хрущев произносил свою знаменитую и на долгое время засекреченную речь о Сталине на 20-м съезде, буквально в эти же дни судили нескольких моих друзей, которые, начитавшись романа «Каждый умирает в одиночку», писали антисталинского содержания открытки и бросали их в почтовые ящики, подобно героям этого романа. На этом процессе я был единственным свидетелем защиты. Я пытался объяснить суду, что для мальчиков, которые занимались этим делом, это было своего рода игрой. А они смотрели на меня, как на идиотика. Ну, я просто вот жил в этом мире, в этой стране, и этот мир я как бы познавал не из газет, хотя самое главное о советской власти я понял именно из газет, и более того, из главной коммунистической газеты «Правда». Как только появилась возможность, я пошел в библиотеку и стал читать газету «Правда» последовательно, вот с начала 20-х годов. Происходит очень забавная вещь. Газета врет ежедневно, но читатель помнит сегодняшнюю и максимум вчерашнюю газету. Значит, через несколько дней уже можно врать по-другому. И читатель не воспринимает это как другую ложь. Он воспринимает это как продолжение той же линии. Но если читать газету не со скоростью день в день, а со скоростью, ну, скажем, год в неделю, и все эти изгибы вранья становятся немедленно заметными. И я увидел, что из заведомо лживой информации можно извлекать безоговорочно достоверные сведения.
Мирон Семенович, а вы могли с кем-то поделиться на эту тему? У вас были единомышленники, друзья, которые вас не сдадут?
Разговаривать, честно говоря, было не с кем. Мои родители были коммунистами с дореволюционным стажем, совершенно изверившимися в той идее, которой они, как им казалось, посвятили свою жизнь. Отец реагировал на все, так сказать, вот эпохальные события уходом в молчание. Он был очень неразговорчив. Друзья, да, такие друзья были, скажем, в начале 60-х годов я ушел с работы, потому что у меня появилась надежда на издание книжечки, а по тем временам издать книжечку – это было событием оглушительным. И по вечерам ко мне там раз в неделю, раз в две недели приходили мои сверстники, мои друзья из мединститута, из университета. Это кончилось катастрофой. Мне очень льстило внимание дипломированных специалистов-филологов, и когда они выражали желание вот навестить меня, я воспринимал это с гордостью. Ну, а они, так сказать, работали на два фронта. Приходя ко мне, они говорили комплименты, просили, значит, тексты. А потом эти тексты мне были предъявлены в областном КГБ. В конце 59-го года в одной из киевских газеток «Сталинское племя», мы ее называли «Сталинское вымя» или «Наше племя», появился оглушительный фельетон, в котором мне чего только не приписывалось. Потом выяснилось, что журналист по распоряжению, как говорится, компетентных органов соединил тот неформальный кружок, который собирался вот у меня в доме, с какими-то другими, я бы сказал, сексуально-революционными кружками. И вот и меня, и моих друзей в течение 12 часов непрерывно качали, добиваясь каких-то признаний. Мы были совершенно ошеломлены, потому что не знали за собой решительно никакой вины. И те разговоры, которые мы вели в ту пору, они были как бы на среднегазетном уровне. Но потом, когда это все закончилось, я попросился на прием к полковнику Мережко, который вел это дело, и показал ему, что это же все враньем, ничего не было из того, что у вас здесь вот написано. Он всячески отбивался, а потом произнес фразу, которая мне очень многое объяснила. Он сказал так: ну, конечно, вы правы, но ведь нам нужно воспитывать молодежь на конкретных примерах.
Но меня, слава богу, никогда не таскали непосредственно в КГБ. Зато моего мужа, да, когда были студентами, собирались в библиотеке просто разговаривать о прочитанном, так их затаскали за это. И чуть ли не сделали это дело какого-то нового клуба «Петефи». После венгерского дела решили раскрыть такие же дела у нас, создавая их практически из воздуха. Ведь это все началось с писателей венгерских. Украинцев, поскольку их подобная деятельность была связана уже с националистической идеей. Их просто ведь посадили многих. И не только их. У меня в Ленинграде были подобные знакомые латыши. Я однажды пришла в университет и была потрясена, войдя в здание университета Ленинградского. Я увидела дверь, на которой написано «Особый отдел». На филфаке. А у нас в академии этого не было.
Ирина Леонидовна Макарова-Вышеславская, художник, в начале 60-х училась в Ленинградской академии художеств, но в 67-м по семейным обстоятельствам перевелась в Киевский художественный институт.
В Ленинграде в студенческой среде нашей было колоссальное увлечение серьезной музыкой. Танцевали мы это рок. Я обожаю до сих пор. Рок-н-ролл. Но слушать ходили мы только симфоническую музыку. И вот я всегда там встречала нашего ректора Орешникова на этих концертах. Затем каждое воскресенье мы ходили в Эрмитаж, естественно. И тоже я его там встречала. И я его за это очень уважала, потому что в Русском музее или в Украинском в Киеве я никогда не встречала ни одного своего преподавателя. Ну, вообще, там как-то совсем иначе люди разговаривали, даже вот наши преподаватели. Они говорили о искусстве языком искусства, они не говорили какие-то глупости, типа «возьми в два раза желтее» или «надо, чтобы заработать на хлеб маслом, писать быстрее, мазь, мазь, мазь». Это в Киеве было. Вот вы пишете «мазь, мазь», чтобы заработать на жизнь, надо «мазь, мазь, мазь». В Киеве очень мне тяжело было. Не принимали в Союз. 4 раза я поступала. Просто не подходила как-то моя живопись. Ну, да, буржуазные влияния говорили. Конечно, это не соцреализм, как положено. Но потом, конечно, чтобы поступить, я постаралась. Стала себя ломать. Все пыталась писать рабочих. И моих рабочих еще хуже не принимали на выставке. Еще больше это вызывало раздражение. Thank you.
говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Вспоминая 60-е».
Для того, чтобы прикончить человека в ту эпоху, вовсе не нужно было сажать его в тюрьму и лагерь. Нужно было просто уволить его с работы. Понимаете ли, в обществе, где все рабочие места принадлежат государству, достаточно человека с желтым билетом выгнать с одной работы, чтобы он уже, так сказать, благополучно погиб просто вот от нищеты, от голода, от безхлебия. Но, очевидно, у меня уже в ту пору сложилась такая репутация, что на работу меня решительно нигде не брали. Я работал в многотиражных газетках вузовских. Это были все временные работы, потому что меня брали тогда, когда кто-то уходил в отпуск. Я в ту пору очень любил людей, которые уходили в отпуск, особенно в декретный, потому что тогда я имел возможность поработать на одном месте 3 месяца сразу.
Как вам удавалось выжить?
Вы знаете, вот мы жили не в советском обществе, мы жили в русском языке.
В 60-е годы в закрытой советской стране существовала такая форма внутренней эмиграции. Для кого это был действительно русский язык, для кого горы и турпоходы, а для следующего нашего участника это была поездка в город Солнце.
В Новосибирский академгородок я поехал в 64-м году, когда я закончил среднюю школу.
Арнольд Леонидович Лисовой.
Поехало туда около 40 человек из Черновиц. Все они были или очень крепкие хорошисты, или отличники, и знали, что они не поступят в Черновцах, что они не поступят в Киеве, что они не поступят в Москве. Они практически все были евреями. Меня заранее предупредили, что золотую медаль мне не могут дать. И поэтому, когда я написал сочинение, тема «По всей вселенной» «Ширится шествие мыслей, слов и дел Ильича». Цитата из Маяковского. Там было написано «грамотность 5, содержание 4». В скобках «не отражена роль Ленина в Африке». Я получил 4, получил серебряную медаль. И рассказываю это только для того, чтобы описать, ну, с каким настроением я туда ехал. То есть, это все были щенки. Это меня приятель туда повез. Он не говорил этими словами, но идея приблизительно была такая. Вот тут темный мир, а есть такое место под названием Аркадия или Эльдорадо, или город Солнца, Кампанелла, или что-то в таком духе, где все не так. Все уже уничтожено на Украине, все уже уничтожено в Европе. А в Сибири туда все еще не докатилось. Там живут люди совершенно неземные. Там какая-то невероятная специальность, математическая лингвистика. Мы будем там заниматься расшифровкой древних письменностей. Мы будем заниматься лингвистикой космоса. Это если пришельцы придут, значит, надо же будет их как-то переводить, чтобы все человечество поняло. А кроме того, там можно все. Там не надо оглядываться по сторонам, когда рассказываешь анекдот и так далее. Поступили все. Только кто-то хотел стать великим физиком, кто-то великим химиком. То есть не все там гуманитариями ехали. Но важнее оказалось другое. Важнее оказалось, что это и была Аркадия, и была Эльдорадо, и был город Солнца в нашем тогдашнем ощущении. Лес, внутри дома. Строителям запретили строить дома, чтобы краны могли разворачиваться. Там просто дом был, и на расстоянии, допустим, 10 метров со всех сторон лес. Там была исключительно молодежь. Пожилых там практически не было, кроме академиков, которые заварили всю эту кашу. В основном это были русские ребята, было много сибиряков. А многие специально поехали из европейской части России за своими учителями. Это действительно был город интернациональный. Вот те мысли, с которыми эти же черновчане приехали туда, они рассеялись там через пару дней. После этого мы все об этом забыли. Вот если вы помните какие-нибудь кадры, когда поэты читают в Политехническом музее стихи, атмосфера просто физически ощущается, что происходило в этом зале. А в Академгородке такое состояние эйфории было непрерывно. Шло просто год за годом. И слова были какие-то, как будто бы из романов Стругацких. Значит, «Соан» – это сибирское отделение Академии наук. Как будто бы ты живешь в каком-то, не знаю, где-то в Древнем Египте. Или в каком-то фантастическом романе.
Ирина Леонидовна, как любили в то время? Могли бы вспомнить какую-нибудь свою романтическую историю? Как ухаживали?
Ну, очень красиво, по-моему.
Ирина Леонидовна Макарова-Вышеславская, художник.
У меня был такой сокурсник, который в меня влюбился. Это был исключительно артистичный человек. Однажды я сдаю экзамены на кафедре, кстати, марксизма и ленинизма. Не сдаю, а готовлюсь. И подошла к окну. Передо мной набережная, Невы, сфинксы. И думаю, боже, весна. А я тут должна долбить эти съезды. И вдруг идет он по улице, увидел меня и сразу полез в билетаж, высоко, цоколь высокий. Он полез, зацепился за это окно и говорит мне: «Я уже снял дом на острове, мы туда едем сейчас на 2 дня, немедленно». Ну и я до сих пор жалею, что я не поехала на этот остров. А когда я уже улетала в Киев, решила тут выйти замуж за другого, он влез в самолет, чтобы меня провожать. Это же трудно без билета. Я была потрясена. Очень красивый человек был. Высокий блондин с темными глазами. Он потом стал очень знаменитым художником. Слава Блинов. Но больше всего, я говорю, в нашей среде было популярное отношение между мужчиной и женщиной, как это было вот в Серебряный век. Среди поэтов и художников это сложные отношения, даже иногда душераздирающие. Вероятно, мы себя даже точно ощущали поколением, на которое возложена миссия. Культурные связи между поколениями, которые были перед нами, и те, которые придут. Потому что мы застали? Вот мы, художники, которые ищут прекрасно. Мы застали руины, но все-таки они еще стояли, их еще не снесли. Изумительные церкви, дворцы. И все это мы, во-первых, выискивали, изучали, и что могли, еще и спасали. Вот, например, мебель. Если бы было побольше денег или места хотя бы, можно было бы стать очень удачливыми коллекционерами. Но просто не было вообще даже грошей. Она ничего не стоила часто. А ведь были свалки в Ленинграде, завалены шедеврами красной мебели. В комиссионках рисунки Кипренского продавались, почти ничего не стоили. И когда я захотела изучать историю мебели, то такой был изумительный, взялся мне несколько уроков таких частных провести Владислав Михайлович Глинка, заведовал долгое время русским отделом Эрмитажа, то он не в Эрмитаж меня повел, он сказал: мы пойдем в комиссионку, и там я покажу все на потоке, где есть настоящее, где есть подделки. И все это касалось также книг. На книге была настоящая охота у всех.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Вспоминая 60-е».
Это был фестиваль авторской песни.
Арнольд Леонидович Лесовой, лингвист.
Входит Галич. Все встают, хлопают бурно. Он поет песни. Там промолчи, там попадешь в палачи, в стукачи. И мы начинаем скандировать. Пастернак. То есть вот спой знаменитую песню памяти Пастернака. Долгое молчание. И, наконец, он соглашается и поет эту песню. Гул затих, я вышел на подмостки. Вот, до чего мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели и так далее. И вот он ее поет, и мы все встаем. Там один человек, правда, по-моему, остался из райкома сидеть. И я, кстати, уважаю его мужество. Это очень нелегко остаться сидящим, когда вокруг встало несколько сотен человек. И вот эта безумная эйфория и счастье. А потом сноска, о которой мне стало известно очень нескоро. Ему во всех инстанциях категорически запретили ее петь. И на самом деле это был его последний сольный концерт в России или в СССР. И он действительно все потерял, когда начались разборки и пошли в новосибирских газетах уничтожающие всякие статьи. У него действительно был сердечный приступ и так далее. То есть вот эти щенки, которые умоляли его, они очень сложный вопрос. Вот должен ли бы он был спеть или нет? Правы ли эти щенки? А если бы они знали, чем это все закончится, должны ли были они от него требовать, чтобы он пел? Я не знаю ответа. Снаружи все было замечательно. Но всегда была какая-то изнанка, какие-то страхи, которые, ну, какими-то щупальцами проникали отовсюду все равно. Второй случай. Это еще не август 68-го, когда уже все покатилось и все стали уничтожать в Академгородке. Значит, бардовский концерт прошел где-то в марте. А это было один вечер, это было общежитие. И вот я однажды захожу, там что-то чай надо было попросить. Слышу, что-то вообще не то. Все бегают, почему-то с полотенцами, почему-то с водой. Такая безумно накаленная нервная обстановка. Я захожу в эту комнату, стоит парень и яростно оттирает мылом руки. Потом на следующий день я иду по Академгородку и вижу гигантскими черными буквами на боковой стороне дома написано «Их преступление-честность». То есть вот идиллическая картина, понимаете? То есть город солнца. Их – это кого? Насколько я помню, это еще был первый процесс. Это с Гинзбургом, после которого прошло знаменитое письмо подписантов из Новосибирска. Протест против репрессий. Так называемый процесс четырех. Голонсков там участвовал. Публикации на Западе. Понимаете, ведь это все потом выяснилось через... Тогда же это все не писалось, тогда это никто толком не знал. И, кстати, был еще один участник. Это был конец, мне кажется, 67-го года. Появился в наших кругах лингвистов некий какой-то крупный молодой парень, который очень бросался в глаза, и мне показалось, что был по-настоящему как-то красив. Но что-то он такое излучал, что вокруг него вились и девочки, и мальчики. И я ходил с ними, там пел песни. От него я впервые услышал, как он поет песню, которую раньше я никогда не слышал. «Четвертые сутки пылает станица», вот это «Поправьте погоны, поручик Голицын», «Корнет Оболенский, налейте вина». Сейчас все, кому не лень, ее поют. И я сейчас не могу, я не выношу, когда я слышу эту песню, потому что оно как бы вот начинает тень кидать на то, как я ее тогда воспринимал. Все к нему говорили «Вадик, Вадик», это был Вадим Делане, один из которых сноска в 68-м году в августе будет одним из семи, который выйдет там на лобное место на Красной площади, протестуя против ввода войск Чехословакии и так далее. Тогда этого еще ничего не было. Мне как-то шепотом рассказывали, значит, ему за другие прегрешения, там, за другие письма, ему дали год условно. Его умные друзья, родители или кто, значит, отправили в Новосибирск. Это все была одна когорта академиков, и один академик отправил его к другому академику. Лингвистом, как он потом говорил, никогда не хотел быть. Так вот, он участвовал вот в этих надписях тоже. Вместе еще с одним мальчиком, Аликом. Максимум, чего удалось с ними сотворить репрессивным органам, это всего лишь исключить из комсомола. Если бы подобный криминал произошел где-нибудь в Москве или в Ленинграде, или, не дай бог, на Украине, то там мало бы никому не показалось. Вот тогда же, в 68-м, где-то ближе к осени, разгромили клуб «Под интегралом». Это такой кафе-клуб знаменитый был. И там были члены, там был устав. Там был бессменный, насколько помню, Герман Бессонов. Его называли премьер-министр странных дел. Вот эти странные дела можно сейчас воспринимать в полном смысле этого слова. Очень многие вещи допускались в этом клубе. Показывали фильмы, которые во всех местах, ну, как бы были на полках. Ведь ученые – это самые независимые люди. Изначально как-то генетически меньше боятся, чем другие. И поэтому они ездят в командировки, они привозят какие-то необычайные пластинки. Наши преподаватели, на чем нас учили английскому языку, они привозили книги или доставали, или им пересылали авторов, которые ни под каким соусом не разрешены были к переводу у нас в СССР. Я помню, переводим пьесу Эдварда Олби или какие-то тексты Торнтона Уайлдера. Причем это все было ненавязчиво. Вот как человек дышит этой свободой ненавязчиво, это все происходило. Очевидно, как говорят на Украине, терпеть урвався. То есть стало ясно, что даже и эта вольница уже запрещена. И вот тогда пошло полное разрушение, игры закончились.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Вспоминая 60-е». В передаче звучала музыка Бориса Тищенко. Композитор сочинил ее в 1957 году, в возрасте 18 лет, когда он был студентом-первокурсником.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Передача из цикла «Художник и политика». Со мной в пражской студии поэт и эссеист Лев Рубинштейн. Поэт родился в Москве в 1947 году. Он один из основоположников и лидеров московского концептуализма. Автор сборников лирики и эссе. Лауреат престижных литературных премий. Его стихи не раз звучали в нашей радиоантологии современной русской поэзии. Но сегодня речь пойдет о политике и роли писателя в современной России.
В 70-е годы у вас была репутация поэта андерграунда. С Официозом вы не очень дружили. И он с вами не дружил.
Да.
Нынешний режим в России называют авторитарным, олигархическим, ну и прочими плохими словами.
Да.
Что общего между советскими временами и нынешними? Или наоборот, чем они отличаются с точки зрения писателя?
В 70-е годы я и ближайший ко мне круг художников, дефис, поэтов, музыкантов. Не то, что мы не дружили с Официозом, мы просто отдельно от него существовали. Там существовал какой-то род консенсуса. Как бы мы их не замечали, они нас тоже. И все были, в общем, я не знаю, как они, а мы были даже довольны этим обстоятельством. Нынешняя ситуация, конечно, не схожа, хотя очень сильный соблазн все время сравнивать и все время находить общее. Общего, разумеется, мало. Общее – это только то, что государство, как и тогда, пытается подмять под себя и подчинить себе все сферы общественной жизни, в том числе и культуру. У нынешнего, конечно, это получается хуже, потому что просто нет таких жестких механизмов, какие были выработаны советской властью, советской практикой. Мы живем просто принципиально иной, даже не политической ситуации, а просто в иной информационной ситуации, в иной технологической ситуации. Мы живем в цифровом мире, и какая там вообще цензура, смешно. Ну, а нынешняя власть, конечно, знаете, даже если захочешь, полюбить трудно.
В 30-е, 40-е, 50-е годы писатели просто боялись власти.
Разумеется.
Вы испытываете чувство страха? Ваши коллеги боятся власти?
Про коллег не знаю. Я думаю, что они так же, как я, разумеется, ее не боятся. Она вызывает на сегодняшний день скорее ощущение неловкости, брезгливости, стыда. Как говорила моя нянька, от людей стыдно. Иногда начинаешь представлять себе, а мы художники, люди рефлексирующие, и поэтому всегда представляем не только себя со стороны, но и свою страну. Как она выглядит со стороны, а со стороны она выглядит, как мне кажется, на сегодняшний день довольно странно, неловко, провинциально, глуповато. И это очень неприятно. Потому что этот СССР, даже поздний, он при всей своей нелепости, это за ним стояла мощная история. И хотя это была история репрессий в основном, но это также была история и, скажем, там, каких-то достижений, там, каких-то побед, пусть иногда и преувеличенных, но это было такое серьезное, мощное государство, с которым считались, которое ненавидели, но не презирали. Вот нынешняя власть, она как-то, отношение к ней, вся сложность всех оттенков отношения к ней, она в сумме описывается все-таки словом «презрение».
Почему репрессивный аппарат власти сейчас работает вяло, чаще всего в холостую?
Понимаю. Во-первых, не совсем в холостую, дорогой Игорь, потому что все-таки им как-то какие-то пасы удаются. Если они уж очень настойчивы, они могут, в конце концов, человека в тюрьму посадить, могут лишить его, как мы сейчас наблюдаем в истории с театром, с Гоголь-центром, могут человека лишить театра, они могут что-то закрыть. Просто это, конечно, им труднее дается, чем раньше, когда это делалось одним щелчком пальцев. Почему так вяло? Некоторые говорят о возвращении сталинизма. Это по всем признакам неправильно. Даже кощунственно, мне кажется, сравнивать нынешние времена со сталинизмом, когда просто людей убивали, причем миллионами. Сейчас этого, разумеется, не происходит. Но они, я вот слово «они» употребляю в кавычках, я вот никто не видит, как я делаю пальчиками кавычки. Они всячески имитируют такой отчасти игровой, такой гламурный, такой постмодернистский сталинизм. Они любят использовать даже риторику этого сталинизма, они любят использовать там фразеологию этого сталинизма. Но, конечно, это никакой не сталинизм, это игра. Так же, как некоторые играючи говорят, что вот 37-й год. Не похоже это на 37-й год. Похоже только одним, похоже одной чертой. Это абсолютной непредсказуемостью их действий. Кого, в какой момент и почему они вдруг захотят преследовать, это действительно неизвестно. Так же, как тогда, неизвестно, что надо, а что не надо делать, чтобы к тебе не цеплялись. Поэтому, я не знаю, я и люди моего близкого окружения на всякий случай просто живем без оглядки, потому что мы делаем то, что нам хочется и нравится, как и в советские годы.
Этот самый маховик репрессий работает вяло. Тем не менее, буквально сотни людей, которых называют деятелями культуры, стали на глазах конформистами, подписали верноподданническое письмо в поддержку Кремля. Если нет такого тотального страха, в чем дело? Зачем торопиться?
Это не тотальный страх, это генетический страх. Как когда-то кто-то писал, знаете, страх, вошедший под кожу вместе с розгой, которые достались там еще прадеду или деду. Так что можно сказать спасибо деду не только за победу, но вот за это тоже, за этот генетический страх. Я не знаю, что это такое. Для меня это тоже большая загадка. Меня это крайне изумляет и крайне огорчает то, что действительно люди, не сильно рискуя, не рискуя головой, не рискуя жизнью, не рискуя свободой, а в крайнем случае должностью, в крайнем, и то не всегда, мир. Они так себя странно ведут. Или это давняя традиция русской, сначала советской, потом российской культуры, это традиция быть крепостными артистами. Это традиция быть придворным. Традиция полагать, что ты можешь быть дирижером только при дворе, режиссером при дворе, что ты можешь быть художником при дворе, и твоя прямая обязанность как художник – это двор всячески возвеличивать, с этим двором быть обязательно в каких-то теплых доверительных отношениях и ни в коем случае от него не дистанцироваться. Это две разные традиции советской и российской культуры. Вот как в советские годы были две культуры, одна из которых служила власти, а другая не служила власти. Видимо, это так бы архетипически повторяется в наши дни.
Среди этих людей, условно говоря, активных конформистов, много ваших, да и моих знакомых. Ваши отношения продолжаются? Вы обмениваетесь рукопожатиями?
К счастью, это знакомых, но в моем случае, к счастью, это не очень близких, не самых близких знакомых. Вопрос сложный, между прочим. Я понимаю все коварство этого вопроса. Я вообще, честно говоря, не владею искусством неподавания руки. Он мне как-то вот так стилистически кажется таким ущербным. Я не умею. И я отчасти трусливо стараюсь не создавать ситуации, при которых я с этим человеком нос к носу встречусь. Если я вижу издалека, в какой-нибудь большой тусовке, я как-то за кого-нибудь спрячусь скорее. Но я не могу, правда, я не могу. Вот этот вот киногеничный жест, а вам, сударь, вот я руки не подам, ну, не дается мне этот стиль, я не знаю. Он мне кажется пошловатым. Но если припрут к стенке... Да, я подам руку.
Вы не Зинаида Гиппиус?
Совсем нет, не она. Я помню какой-то случай, это был какой-то очень большой, чей-то многолюдный день рождения на даче. Довольно близкая приятельница, а она человек таких очень общений обширных. И вот я, войдя в эту самую дачу, первый, кого я вот нос к носу столкнулся, это был один бывший телеведущий, с которым я когда-то был знаком, но который... я не буду его называть на всякий случай. То есть не на всякий случай, я не хочу актуализировать, но который у меня ничего, кроме омерзения, последние годы не вызывает. Я просто нос к носу с ним столкнулся, и он мне, значит, руку... И я протянул, но я от некоторой неожиданности, знаешь, а поскольку мне деваться было некуда, я эту руку пожал. Потом я, чертыхаясь внутри себя, знаешь, подхожу к одному из столов, где сидели разные люди и закусывали, выпивали, и решил к этому столу присоединиться, потому что там сидели пара моих близких, тоже приятельницы. Я говорю, вечер испорчен, потому что я только что пожал руку Емеряку. На что моя знакомая, указывая на какую-то даму, говорит, а вот, кстати, познакомься, его жена. И я совсем уже был смущен, а жена, мне даже в тот момент стало жалко, она говорит, да я привыкла.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В передаче из цикла «Художник и политика» гость пражской студии – московский поэт и эссеист Лев Рубинштейн. Лев, есть такое словосочетание «общественная деятельность».
Да.
И, кажется, вы имеете к ней непосредственное отношение.
Надеюсь, нет. Ну, хорошо.
Почему?
Почему что?
Почему вы имеете к ней отношение? Дело в том, что я посмотрел ваши биографии, там есть раздел «Общественная деятельность», и там подробно довольно описаны ваша общественная жестикуляция.
Игорь, ну мы с вами прожили долгую, сколько-то лет, скажем так, да, в этом советском космосе, в том числе и в космосе советского языка. И мы оба знаем, как неприятно звучит словосочетание «общественная деятельность». Да?
Потому что это public activity, конечно.
А это, пожалуйста. Лучше. А вот это, пожалуйста. Потому что мы знаем из всяких календарей отрывных, что это государственный общественный деятель там, и так далее. Я всегда чурался, я всегда избегал всякого такого, что можно назвать общественной деятельностью. Сейчас тоже. Я не знаю, почему меня как-то стали куда-то причислять и куда-то вписывать. Честно говоря, не люблю никакой общественной деятельности, но что правда, то правда. Правда, я в последние сколько-то лет стал, ну, скажем, высказываться на общественные темы. Вот так. Я не знаю, насколько это общественная деятельность.
Это общественная, тем более, что вы не просто высказываетесь, вы вышли на одиночный пикет в защиту Пусси Райт.
Был один случай, да. Да, меня попросили, я пришел, потому что я им очень сочувствовал, потому что я был глубоко возмущен их преследованием. Это скорее исключение. Я хожу, честно говоря, я хожу на митинги и шествия. Я призываю к ним иногда, когда меня об этом просят. Но я ничего не инициирую. Я не активен в общественном смысле, хотя поддерживаю и поощряю, и восхищаюсь многими из тех, кого можно как раз в отличие от меня причислить к общественным деятелям. Ну, скажем, я, да, в этом смысле чуть-чуть более активен, чем я был в прежние годы.
Лев, вас часто приглашают на поэтические фестивали. Какие приглашения вы отвергаете?
Я говорю, во-первых, не так часто.
Ну, как хотелось бы.
Да даже не как хотелось бы, а как вам кажется. Вот. А не было случаев, чтобы я отвергал, потому что таких приглашений, которые мне хотелось бы отвергнуть, как-то я не могу припомнить. К счастью, меня приглашают в те места, куда мне самому хотелось бы поехать.
Как теперь вас не приглашали?
Нет. Разумеется, я бы отказался, но меня не приглашали.
В России, кажется, по сей день сильна или жива традиция отношения к писателю как совести нации. Эта роль имеет к вам отношение?
Эта традиция все-таки потускнела за последние годы. Но такого отчетливого отношения к писателю, как к совести нации, уже нет. По отношению ко мне, я только комически могу, значит, на эти темы рассуждать. Уже не говоря о том, что в нашей стране сохранилось довольно архаическое понятие самого слова «нация», вообще-то говоря. Потому что, когда кого-то назовут совестью нации, а если у него еще какая-нибудь, скажем, не вполне титульная фамилия, то возникает шутливый вопрос, какой именно нации ты совесть и вообще что это такое. Конечно, словосочетание «совесть нации» звучит на сегодняшний день диковато, комично, архаично и так далее. Я считаю, что писатель-художник – это человек, делающий свое дело. Лучше быть порядочным членом общества, чем совестью нации.
В 2014 году в Киеве вы участвовали в диалоге «Россия-Украина».
Да.
Писатель Владимир Набоков почему-то с презрением относился к слову «диалог», с брезгливостью.
Вы верите? А что он имел в виду? Я, честно говоря, такой...
Я думаю, что он воспринимал это как некую такую газетную пошлость. Но вот вы участвовали в диалоге. Вы верите вообще в диалог?
Я вообще, честно говоря, только в него и верю. Я как раз, в отличие от писателя Набокова, которого я, разумеется, глубоко уважаю, я к слову «диалог» отношусь очень хорошо. Причем во всех его стилистических оттенках. И в бахтинском смысле, и в любом другом. И вообще считаю, что диалогический тип сознания, он намного современнее, намного прогрессивнее, в хорошем смысле, монологических типов сознания. Да, я верю в диалог, потому что я не верю в монолог. Значит, диалог я верю, но не до конца, я верю в возможность диалога. А в возможность монологического типа сознания я не верю вовсе, потому что ни к чему, кроме как к фашизму, это не приводит.
В 2017 году вы вышли из состава русского пен-клуба. Это было политическое решение, моральное, эмоциональное?
Скорее, морально-эмоциональное. Да, политическое, если было, то, можно сказать, в последнюю очередь. Риторика, стилистика, руководство русского пен-клуба, а я в этом пен-клубе очень давно, надо сказать, состою. Я, ну, где-то, по-моему, на второй год вообще его существования туда вступил. Я давний член пен-клуба русского. Мне риторика и стилистика руководства в последнее время стали казаться совершенно невыносимыми. Я ушел, вот я даже написал, помню, открытое письмо, в котором, вспомнив Андрея Синявского и его знаменитую фразу о том, что расхождение с советской властью чисто стилистически, и мои расхождения чисто стилистически, я не могу просто находиться в составе организации, руководство которой изъясняется на таком языке.
У вас остались приятельские отношения с руководством пен-клуба?
Мы редко видимся. Я их не разрывал специально. Я даже понимаю, о ком вы конкретно говорите. Нет, мы не ссорились. Мы не ссорились, но и когда-то давно существовавшую близкую дружбу, о ней сегодня речи нет.
Во времена политических репрессий, вообще во времена политизации жизни, культуры, литературы, стихи очень часто интерпретируют политически, как политические высказывания. Вашим стихам не больно, когда их лишают художественного смысла?
Игорь, мне повезло, то есть, может быть, что значит повезло? Может, это и моя, впрочем, личная заслуга. Я, когда мне пришло время, и когда испытал потребность делать какие-либо общественно окрашенные высказывания, то я их делаю не в стихотворной форме. Я свою поэзию оставил вне этой проблематики, и им не больно, и более того, я думаю, что они, мои стихи, от того, что вы говорите, вполне надежно защищены.
У вас есть книга «Случаи из языка». Да. Причем вы годами наблюдаете за языком, как за персонажем. Что происходит на протяжении последнего времени или, по крайней мере, последних 20 лет с языком?
Моя такая ведущая мысль, от которой никогда не отказываюсь, в том, что вообще язык нельзя испортить, что он не подвержен эрозии. Он подвержен каким-то, может быть, метеоритным обстрелам, но его нельзя изничтожить. Он видоизменяется, к каким-то явлениям надо привыкать, к каким-то трудно привыкать, но приходится. Какие-то уродства возникают, а потом исчезают. За всем этим надо следить. Слава богу, есть пара-тройка замечательных лингвистов наших, которые этим просто занимаются профессионально. Я только могу сказать, что язык наш современный, конечно, сильно меняется под влиянием социальных сетей, под влиянием вот этой всей лексики, фразеологии интернетской. За этим очень интересно наблюдать. Я к этому отношусь без снобизма, я к этому отношусь спокойно. Какие-то вещи я даже иногда и включаю в свой диалект, какие-то нет. Но, конечно, он меняется, он становится быстрее, он становится динамичнее, если говорить о языке, так сказать, в целом. Моя внучка, например, когда СМС там посылаешь, как дела, просто, значит, слезочка, она пишет «намана».
Вы бы могли поставить диагноз современному политическому языку в России?
Диагноз нет, а приблизительную симптоматику более-менее можно. Это смесь старосоветского, позднесоветского, такого чиновно-чекистского и приблотненного слоев. Это замечательная такая странная смесь, которая, вот мне кажется, ждет своего зодчего.
Московский поэт Лев Рубинштейн в передаче из цикла «Художник и политика». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает украинская писательница, поэт, эссеист Оксана Забушко.
Год 1961 или 1962, потому что по воспоминаниям родителей, это еще мой как бы ползунковый возраст. Это первый раз, когда родители встревожились за ребенка, совершенно неожиданно для них обнаружившейся какой-то вот маниакальной такой вот навязчивой обсессии по отношению к одной пластинке, бывшей в свое время, ну вот где-то в конце 50-х, чрезвычайно модной. Это Робертино Лоретти. До сих пор звучит у меня в ушах. В воспоминаниях родителей это выглядит несколько иначе. Это вот тот самый ползунок, который постоянно требовал, который заучил имя вот этого поющего мальчика и постоянно требовал ставить ему Робертино Лоретти. Потом научился сам включать эту пластинку, этот ползунок, и всем своим вот этим, значит, ростом, влезая в этот самый проигрыватель, помню, Рига, Латвия, с таким откидным вот этим верхом, который подпирался крышка люка, и там внутри эта вертящаяся пластинка. Этот совершенно ангельский голос мальчика, вот как бы на мое воображение действовало, что это поет мальчик, это поет ребенок. Шубертову «Аве Мария», ангельском совершенно бесполом как бы звучании вот этого детского голоса. Там была еще Санта-Лючия, там была Ямайка, там была Папага-Папага-Папагалло. Я заездила до той степени, покуда я сама не выучилась подпевать. То есть оказалось, родители успокоились только тогда, когда обнаружили, что полуторагодовалый ребенок учится подпевать по-итальянски. Кроме мелодики, тембра мальчишеского детского голоса, с которым я идентифицировалась, кроме музыки как таковой, вот этой музыкальной стихии в чистом виде, я думаю, что это, наверное, было понимание и осознание ощущений. Ощущение того, что самый совершенный инструмент музыкальный на свете – это человеческий голос. год, и я бы сказала, это первый опыт, отчетливый опыт столкновения с государством, с тоталитарным государством, именно на музыкальной почве. Родители очень активно занимались моим музыкальным образованием. Я из тех детей, которых не только рано отдавали в музыкальную школу, но, в общем, каждый уикенд таскали в оперу. А музыкальная жизнь Киева конца 60-х до того, как закрутили краники, до начала репрессии и наступления этой самой вот темной ночи Щербитчины, она отличалась, в общем, живостью и пестротой необыкновенной. Концерты музыки, ранее не звучавшие в публичном пространстве, они обретали всегда отчетливо и такой политически протестный характер. То есть там собиралась определенная публика, там кричали еще не «Браво», а «Слава», как во времена Украинской Народной Республики в 1918-м. Тот концерт, о котором я помню, был в частности, вот почему родители туда шли, потому что там в программу впервые были включены номера из ранее никогда не исполнявшейся украинской духовной музыки. В том числе «Благослови душе моя Господа» Кирилла Стеценко. После концерта, то есть вот впечатление, звук, да, звучание я помню. Звучание я помню, вот это впечатление уносящегося вот куда-то вверх, вот по вертикали, вот это включение вертикали в мировосприятие восьмилетнего ребенка, как бы глаз сам собой, взор сам собой уносящийся к куполу оперного театра, звук расширяющийся в пространстве вот за его пределами, это я помню. А помимо этого я помню другое, что после концерта, это действительно была традиция, люди не расходились. Они собирались под театром. И это была возможность увидеть вот остатки в свое время снесенной, сметенной с лица земли сталинщиной вот украинской интеллигенции, вот того самого старого, как еще говорили, петлюровского разлива, да. Вот и мне, маленькой девочке, родители показывали, вот видишь эту даму, да, это самая последняя Рюриковичевна. Ирина Стешенко, внучка Михаила Старицкого, одного из корифеев украинского театра и вообще одного из авторов как бы Украины как модерного проекта в 19 веке. Это вот Борис Антоненко, Давидович тоже, тот самый вот из бывших 30 лет своих, отмахавших на Колыме. И эти люди, собравшись под театром в круг, начинали петь. Пели они преимущественно фольк. Но это был распев, вот четырехголосый церковный распев, который к тому времени был вытеснен и из практики церковного пения, как тоже как националистический. Но вот этим вот четырехголосым распевом начинала звучать вот эта собравшаяся на площади под оперным театром тусовка. Тут вот в этот момент, когда распев как раз начинал звучать, и эта толпа приобретала какой-то благообразно торжественный облик людей, присутствующих присутствующих при процессе создания культуры. Вот в этот момент, отчетливо помню, ворвавшийся другой звук, милицейский сюрчок. И дальше мои молодые энергичные родители подхватили меня на руки. Вот я помню, папа меня посадил за корки, да? И мои родители бегут вот по бульвару Шевченко, еще весело и с хохотом, это как бы еще до начала репрессии, и они, смеясь, убегают от ментов. И как, значит, мы бежим по бульвару, и для меня вот это первое приключение убегания от ментов, вот после этого музыкального события, столь многослойного и яркого, это совершенно отчетливый такой, знаете, эвфонический контраст. Вот Стеценко, вот начинающийся под театром, как бы подхватывающий, вот включающийся хор самодеятельно, в общем, профессиональный, потому что там действительно были люди из профессионального хора «Гомин» под руководством Леопольда Ященко, к тому времени еще не изгнанного и уволенного отовсюду, откуда только можно уволить. Вот это живое продолжение музыкальной культуры, звучащее не только в этих нишевых сценических форматах, как бы запрофессионализированных, а еще живой, еще длящийся в быту, как та самая музыкальная культура, как тот гумус, без которого никакой профессиональной культуры не может состояться. И вот этот самый милицейский сюрчок, обрезающий все это действо, как бы для меня это, я бы сказала, интродукция к последующим, всем моим последующим отношениям вот со всеми авторитарными государствами. Чтобы закончить, да, эта история имеет, так сказать, панчлайн, то есть заключительную строку, на нынешнее Рождество в Киев приезжал на гастроли хор St. John's College из Кембриджа, студенческий хор, очень хороший, действительно хороший хор, хорошая хоровая капелла с хорошими традициями. И вот отыграв свою рождественскую программу на бис, они исполнили, ну, конечно, они исполняли «Щедрик Леонтовича», и в основной программе они повторили «Щедрик Леонтовича», но поскольку публика продолжала их вызывать, то этим уже номером вне программы был именно Стеценко «Благослови, душа моя, Господь». Считаю, что это выдающееся музыкальное явление, это работа украинского дуэта «Сестры Тельнюк», которые сделали программу на мои стихи. Программа под названием «Дорога зі скла», «Дорога из стекла». Она еще даже не вышла на CD, она покуда, вот только в течение, только полгода назад она впервые презентовалась киевской публике в клубном формате. Они ее играют пока вживую, то в таком вот клубном формате, гастролируя, а CD еще впереди, но ролики некоторые на Ютубе уже есть. То есть это такой, ну, рок-фьюжн, арт-фьюжн, арт-рок. Нет, скорее все-таки фьюжн. Это тот уровень работы со словом, что для меня особо важно, аналогов которому в современной музыкальной культуре, ну, я, конечно, дилетант, но вот по моим скромным ассоциациям, вот это как бы только Питер Габриэл приходит на ум, но девушки это делают по-своему, по-другому, конечно, по-тельнюковски. Меня, в общем, много старались петь мою поэзию, и никогда мне это не нравилось. А вот то, что получилось у них, мы даже шутили по этому поводу, вот пытаясь определить, что получилось, что это уже не фьюжн, а трансфьюжн, blood transfusion, то есть действительно переливание крови и какое-то вот рождение чего-то третьего из этого смешения вот этих интонационных, глубоко женских и женственных артистических кровей. И получилось так, что несколько раз я слушала эту программу вживую, ездила с ними вот по Украине. И как бы вы думали, чем это все закончилось? Тем, что в итоге моя племянница выходит замуж за сына Леси Тельнюк. У них свадьба. Безумно вспыхнувшая любовь, страсть, вот, которая требует своего немедленного разрешения в свадьбе и создании новой семьи. И все только потому, что сестры Тельнюк спели Оксану Забушко. И таким образом на одном из концертов эти дети познакомились.
Украинская писательница Оксана Забушко в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.